Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная женского клуба. Передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». В эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная женского клуба». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели! Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве – 8-495-959-5939. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы, какие-то комментарии давать. Мы будем рады общению.
Мы всегда рады гостям в нашей студии, а сегодня мы познакомились сами и хотим с большим удовольствием прям познакомить наших радиослушателей с семьей отца Павла Списивцева и матушки Веры. Эти удивительные люди – родители 14 детей. 8 детишек родили сами, а 6 взяли, ну, как приемные дети у вас, наверное, да? Итак, еще у нас сегодня в студии Анечка. Ну, уже Анна, такая высокая, красивая девушка, учащаяся первого курса Свято-Тихоновского института. Университет теперь, это я, когда училась, был институт, теперь университет. Будущий педагог. Итак, давайте скажем здравствуйте нашим радиослушателям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, и благословить.
Помощью Божией.
Итак, для одних усыновление – это подвиг и геройство, для других – обычное дело. Что усыновление для вас? Это будет самый первый вопрос. И я вот очень попрошу вас не волноваться, потому что наши радиослушатели и мы со Светой очень благожелательно к вам вот настроены, и вы замечательные, я вот просто вижу вот ваши глаза, вы замечательные люди. Наши радиослушатели не видят пока, к сожалению, этих глаз, но я уверена, они тоже вас полюбят. Итак, что же для вас усыновление? Матушка, давайте.
Ну, вы спросили, обычное ли это дело. Действительно, обычное дело для нас. Потому что я всегда мечтала о большой семье. Я росла одна. Мечтала, что у меня были братья и сестры. Вот. И вот маме своей сказала, что когда выйду замуж, у меня будет 10 детей и много животных в доме. Ну, вот сейчас
мама, наверное, была в шоке.
Ну, да? Я думаю, что да. Вот. Она не поверила этому. Но сейчас у нас 8 своих, 6 приемных детей. И животные тоже присутствуют. Кот, кролик, 5 водных черепах в террариуме. Это очень красиво смотрится. Вот детишки радуются животным. Но одним словом, весело.
Батюшка, как вам так повезло? Скажите, где вы такое сокровище нашли?
На фотокурсах фирмы «Заря».
Вот так. Рассказывайте поподробнее нам, пожалуйста.
Это было давно, тогда, естественно, не было батюшки. Я был тогда выпускником Московского авиационного института и собирался идти в армию. Ну, а перед этим... Вот, решил освоить технологии и записался на эти курсы. Там мы познакомились, и действительно, знакомство, как видите, не без плода.
Да, не без плодов.
У меня это была любовь с первого взгляда.
Увидела и думаю, все.
Да, все.
Все. Что-то еще может расскажите интересное по поводу знакомства, я имею в виду? Да. Или вот увидели оба, и все?
Скорее так, потому что когда я приехал в отпуск после первого года службы...
То есть в армию вы ушли?
Конечно.
Увидели, и в армию ушли?
Да, ушел в армию, а вот из отпуска вернулся на службу с женой. И хорошо, радуюсь.
До сих пор?
До сих пор радуюсь, да, именно так.
Так, хорошо, а как же все-таки, вот закончив МАИ, вы вдруг вот поняли, что надо...
Это очень длинная дорога, такая уж похожая, наверное, для многих, через 90-е годы. Она всех вот так поменяла заметно, там, когда музыканты становились коммерсантами, инженеры становились коммерсантами, а некоторые инженеры из коммерсантов переквалифицировались в священников. Вот я, это последнее. История. Были инженерами, долго были инженерами. Долго так. Семья была еще небольшой относительно. Когда я стал священником, у нас было пятеро своих.
По постсоветским меркам это уже много было.
Вот. А дальше семья-то продолжила идти все в том же, тем же верным курсом.
Замечательно. Свет, у тебя был вопрос, ты прям заслушалась.
У нас просто часто возникают вопросы наших радиослушателей по поводу приемных детей, по поводу усыновления, и вопросы абсолютно разные. То есть есть люди, которые не понимают, зачем и почему это делать. То есть они понимают, конечно, всем жалко этих детей, но есть определенная категория граждан, которые не понимают, зачем брать на себя такую ответственность. Зачем вы взяли на себя такую ответственность?
Слава Богу, мы с вами в студии православного радио, поэтому ответ должен быть понятен слушателям православного радио. Ну, страх-то Божий иметь надо. Живем, в общем, спокойно, сыто, в большинстве своем все же. Я не говорю о людях, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях, но большинство все же россиян как-то, но сыты. И вот... В этой сытости люди забывают о том, что есть те, кому эта сытость не может помочь, не может стать базой для их жизни. Конечно, детей в детских домах кормят, но это вот последнее, что они там видят, по моим представлениям. Потому что вот любви, которая на уверенности в том, что возле тебя люди, которые с тобой были, есть, будут, которым ты нужен, и не только в каких-то там неблаговидных целях, а просто потому, что ты есть на свете. Вот этого всего у этих детей нет. И поэтому думать, когда вот, что у нас все хорошо, да, но мы могли бы как-то там пытаться своих детей дальше рожать и тому подобное. Вот, но а этих куда? Эти-то не имеют такой вот этой самой семьи, вот этой опоры, надежды. Поэтому нам показалось, что это правильное решение. Потому что, ну как же оставлять за бортом кого-то, спокойно проходить мимо? Ну, зачем их брать? Потому что они есть на свете. Поэтому их надо брать.
Можно я задам вопрос матушке? Вот первый раз, когда... Ну вот первого ребенка приемного, вот все-таки вот многие рассуждают о том, что надо брать, но многие говорят, ну как? Вот я совсем прям на днях общалась с одной женщиной, она говорит, слушай, ну что, я пойду в детдом выбирать его, что ли, да? Вот как сложилась первая история, которая на самом деле, наверное, самая такая вот, может быть, сложная?
Ну мы взяли первый раз не одного ребенка, а тройняшек, сразу же трех. Вот, я всегда мечтала о двойняшек, тройняшек. То есть, когда я ждала, я думала, а вдруг там на УЗИ покажут, что мне двойняшки или тройняшки. Но такого не случилось. Вот, и вот, когда захотели взять детишек, то я вот нашла по интернету. Сейчас много сайтов. Вот, и нашла тройняшек.
Им было сколько?
Полтора года. Сейчас 4,5.
Как отнеслись старшие дети к такому решению?
Мы сначала у мамы спросим. Аня такая: я готова, готова.
Но они уже привыкли к маленьким детям. Вот нашему младшему тогда было годик, нашему 8-му ребенку, когда мы взяли тройняшек. И ездили за ними вот батюшка и Аня. Я сидела, осталась с детьми. Вот, они 2 суток на поезде.
Из региона. За малышами.
За малышами, да, ездили.
Ну, мы попросим батюшку вспомнить, как раз как это было. Вы нам расскажите.
По поводу интернета. Действительно, есть такие сайты. Особенно нам помог вот в нашей такой вот семейной деятельности сайт «Видеопаспорт ребенка». Вот, там можно увидеть ребенка вживую, увидеть людей, которые рядом с ним сейчас находятся, педагогов, воспитателей. Они рассказывают о ребенке, там как-то показывают его возможности, его, рассказывают о его здоровье. Вы знаете, читать с листа и слушать рассказ о здоровье — все же разные вещи. Здесь как-то проникаешься доверием. А детей выбирали и для того, чтобы наш младший не стал эгоистом, потому что у него такая возможность была, он последний, и вдруг его разбавили, вдруг вместо одного стало четверо. А во-вторых, мы, конечно, выбирали детей так, чтобы семье было по силам. То есть мы выбирали и похожих на наших, и внешне, и как-то и по возрасту, и теперь вообще очень многие, смотря на семейство, на темперамент, на внешность, просто не видят разницы. Не видят разницы, это правда.
Да, действительно, очень часто. И так складывается очень часто, что приемные дети становятся очень как-то похожими. И у меня, например, на некоторых детей говорят: ну, слушай, ну, кто не знает, слушай, ну, вот этот, конечно, папин, но вот этот вот там твой. Там. Ну, да, как-то так. Аня, давайте мы зададим вопрос вам. Вы тихо отмалчиваетесь, сидите. Скажите, вы как, вот вы помните вот первый момент, когда вам, ну, наверное, рассказали, что вот, ты знаешь, Аня, да, как-то вот, что-то рассказали. Вот вспомните, пожалуйста, как все было.
Это было очень неожиданно. Это очень непонятное ощущение, потому что ты понимаешь, что ты, ну, вокруг тебя дети, которые как бы твои братики, сестренки, ты их любишь, и тут родители решили кого-то тебе еще привести, как бы детишек, которые будут вместе с тобой расти. Сначала такой, некоторые даже, ну, если говорить честно, маленький протест, потому что был подростковый возраст, было очень сложно. Ты такой весь маленький и злой, вот. Но потом, когда я съездила с папой за этими детишками, я увидела этих малышей, таких лохматеньких, милых. Они были очень маленькие, прям малюсенькие. То есть им было 1,5 годика. И когда мы смотрели как бы в интернете фотографии, мы думали, что, ну, 1,5 годика. Мы уже забыли, что такое этот возраст. Когда мы приехали и увидели этих младенчиков, просто все. Все мысли отпали, что зачем, как это, почему, все. Уже не было никаких вопросов. Было, конечно, сложно добраться обратно. Мы ехали на поезде с папой, то есть я, папа и 3 маленьких детей. Вот эта ночь в поезде, это незабываемо.
Они это... кричали?
Нет. После детского дома у них такое ощущение какое-то, то есть им все равно. То есть новая няня, какой-то воспитанник, да? Вот. И когда мы их привезли... И я сказала: заберите их. Сначала я сказала так, но потом, когда они уже прижились у нас, какая-то такая любовь к ним возникла. Вот сейчас еще малышей мы потом взяли, да? И не представляешь, что вот слышишь какие-то истории, как детей забирают, еще что-то. Понимаешь, что если бы кого-то забрали, казалось бы, да, приемный, не родной же, да? Но это то же самое, что, я не знаю, это если бы меня забрали у родителей или еще что-нибудь. То есть они настолько родные и любимые, что это же, наверное, не описать словами.
Аня, сложно быть старшей сестрой, когда столько малышатины разной в семье?
Ну, наверное, сложно, но точно не так, как представляют все обычные люди. Они представляют, что это просто что-то неописуемое, что это просто ты там пашешь целыми днями. Это не так.
В рабстве.
Да, это абсолютно так. Конечно, еще зависит от того, какие родители. Потому что я разные истории слышу. То есть строгие родители бывают. У меня родители такие спокойные, добрые, не придирчивые. То есть они не будут... Я помню, в детстве были такие ситуации, что ребенок идет, ну, подружки мои, и плачут, потому что там они ударились, там испачкались, понимаешь, что мама их сейчас прям вообще... Я испачкаюсь, я иду грязная вся, я понимаю, что мне мама ничего не сделает. Она скажет: заходи, дочка, переодевайся, нормально, иди кушать. Вот. Ну, так, конечно, ответственность... Дети все-таки маленькие, они на диверсии, как бы.
Аня, скажите мне по секрету, сколько вы своих хотите детей рожать в своей семье?
Ой. Ну, как бы, как повезет.
Ну, понятно, конечно, как Бог даст. Но вот я из позиции «хочешь».
Ну, 6, не больше.
Видишь, да?
6, это уже, да, число большое. Сейчас все-таки вообще многодетных семей мало, да? Батюшка, вот как вы считаете, почему вообще многодетных семей сейчас мало?
Потому что дети, по нашему опыту, требуют, если не самоотречения, то какой-то такой достаточной жертвенности все-таки в характере. А тех, кто не имеет, допустим, этой жертвенности, как обычно это происходит среди православных, пытаются ее приобрести. Могли бы в этом смысле потрудиться для Господа. Мы, вот дочка сказала, просто такие немножко мирные. Поэтому у нас, может быть, не столько этой жертвенности, сколько мы, все это тухнет, какие-то проблемы, они тухнут и все. Вот. Хотя, конечно, и времени много это отнимает, и сил отнимает. Ну и приходится бросать себя, откладывать на потом. Когда приходится там доделывать, что-то помогать, в чем-то участвовать в такой в семейной жизни. Именно по нашим представлениям, семейная жизнь — это как раз вот занятия с детьми. А почему сейчас мало? Ну, потому что на что сейчас ориентирован человек? Он весь в заботах, весь в заботе о том, как, что он выживет, как он построит. Ну, не хватает, если как диагноз со стороны православного священника, то не хватает веры в Бога, не хватает Богу доверия. Это почему православные не имеют столько детей, не берут. А про всех остальных говорить, потому что они люди мирские, у них иные задачи. И иные цели. Их задача потребления, берет в жизни все правило, оно работает. Оно работает. И люди на это правило садятся, как на вкусный наркотик. И поэтому и нету таких семей. Сказать честно, я знаю о том, что есть многодетные, не православные, не христиане. Но я совершенно не представляю себе стимула, который их подвиг к подобным подвигам. А вот для нас это вот просто реализация вот такой православной семьи. Друг по-другому мы ее, собственно, и не видим. И раз у тебя нет скотного двора, на котором надо не переставая работать для того, чтобы просто не умерла твоя семья, ну тогда надо на чем-то еще трудиться. Нам же заповедано трудись, чтобы сохранить память о Спасителе. Не трудящийся не сохраняет этой памяти. Вот поэтому вот и у нас сделан такой выбор, и поэтому мы думаем, что многим трудно решиться на такой образ жизни.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Семейную гостиную» женского клуба. Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также мы работаем сегодня в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы, можете пообщаться с нашими гостями по телефону в Москве 8-495-959-5939. Вера, к вам, наверное, вопрос. Тоже часто бывают такие вопросы, прям серия по поводу гены. боятся брать, потому что дети часто из сложных семей, от сложных родителей. Есть и тюрьмы, и алкоголизм, и очень неприятные, страшные истории. И боятся, что в будущем дети все это унаследуют, и будет вот какая-то такая вот реакция. Как вы к этому относитесь?
Нет, ну мы настолько не боимся. Раз дети уже даже внешне становятся похуже, вот прям с годами мы замечаем. Вот, я думаю, что и внутренне тоже они
как-то похожи, ну, на нас, ну, пропитываются, да, духом.
Все-таки мы ходим в храм все вместе, вот, и службы стоят детки по воскресеньям.
Вот это тоже вопрос, как вы ходите все в храм.
Батюшка, да, рассказывайте, как это происходит.
Ну, не знаю, хочу все же добавить сначала к генам. Гены, ну, это такое материальное воплощение того, что на самом деле есть, присутствует, как духовная наследственность семьи. И, конечно, все это существует в природе. Но вот понимая именно эту сторону вот этой проблемы, о том, что это все же духовная наследственность, то у нас, как у верующих людей, у православных, есть гораздо больше инструментов для того, чтобы преодолеть этот барьер, эту проблему, которую не могут решить просто берущие детей в качестве приемных. А кроме того, вот однажды в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» он нам проблему генов преподнес таким образом, что, ну, придет же время, говорит, вот начнут они, вот сейчас они там у тебя живут, вот так все там ровно, все хорошо, понятно, но потом вот придет время подростковое, там еще какое, когда вся эта наследственность полезет наружу, и что тогда будешь делать там? Или там они останутся без тебя, что тогда? Где там плоды твоих трудов? Тогда ответ родился такой. Мы предоставляем возможность другого опыта, не того опыта, который заложен у них в генах, как в нашем случае, потому что мы берем маленьких детей, не такого опыта, как который уже заложен в их памяти, когда у нас есть дети постарше, не только таких полуторалетних мы брали. Вторые приемные у нас мы брали в возрасте уже 4-5 лет. Вот у них, очевидно, уже есть какой-то и опыт, уже перед их глазами стоящий. Вот когда этот опыт начнет требовать своего, у них будет возможность выбора, следовать тому опыту, который что-то требует, или следовать тому духу, такой, той жизни, тому примеру, который они получили в нашей семье, то есть в семье православной. Вот. И вот надежда на то, что плод возможен. Ну, все люди дают, человек должен стараться, а Господь решит, получится или нет.
Ну да, собственно, очень часто и свои родные такое выкрутасничают, что мало не покажется. То есть по историям-то я имею в виду. Расскажите нам, как, матушка, вы ходите со всеми в храм? Я знаю, что сейчас у вас 8 малышей в возрасте от 4 до 6 лет.
Да.
Технически, что происходит в воскресенье?
Ну, в воскресенье мы стараемся успеть на газель с папой. Вот, ему нельзя опаздывать, поэтому раньше, чем до начала службы приезжает, очень рано встаем в этот день.
Всех одеваем.
Уже досыпаем утром в машине, в газельке. Вот, а потом идем на службу. Ну, службу стоят детки.
Не в рассыпную.
Фервин, наверное, и они стоят до конца у нас. Да.
Тяжело? Когда они вот маленькие, когда вот им там 2 года, 4, 5, то есть
да они быстро очень привыкли, да.
Привыкают.
Да.
А вот есть очень часто, бывает, что в храм, ну, приходят разные же семьи, приходят другие дети, и вот очень часто они начинают играть там, например, с вашими детьми.
Старшие дети останавливают. То есть, да, мы над ними стоим, 3 школьницы, Танечка, и я, и мы стоим, как бы вот наблюдаем, чтобы они не отвлекались.
Некоторые жалуются, что когда даже близнецы, 2 ребенка, в разные стороны разбегаются и в храме бегают, шаловливо, а у вас 8.
То есть одного отпустишь, тогда и другие тоже разбегутся. Поэтому мы не даем как бы никому разбежаться.
Как в посты? Что происходит в пост?
Ну вот, первые трое детей у меня постились. С самого начала в груди откормлю, и они постились у меня. Вот. Я как-то попробовала старшему сыну, самому старшему, предложить, помню, в пост. Пожалел творожок детский. Вот Анютка была маленькая, я дала ему. Он говорит: мама, разве пост закончился? И мне было так стыдно, и я больше вот не стала давать. Но последующие дети были, ну, как бы, более слабо болезненные, поэтому приходилось до 7, до 10 лет как-то прикармливать молочными продуктами. Ну, не мясо, конечно, а молочные продукты.
Как со здоровьем вообще у детей? Ну, то есть очень часто
мы
понимаем.
Мы болеем, да. Мы часто, частенько болеем, конечно.
Ну, батюшка не согласился.
Нет, тут проблема-то другая.
Нет, ну, УРЗ, я имею в виду, так-то все нормально. Вот
вопрос,
именно
кто как такие переносит эти болезни.
Что, да, почему УРЗ боятся брать еще? Да?
Да. Вот
мы исследовали эти страхи с Юлей, наших радиослушателей, знакомых, и, ну, по разным источникам. И одна из проблем, почему боятся брать, это проблема со здоровьем. Начиная от каких-то хронических сложных заболеваний и кончая неврологическими заболеваниями. Вот, то есть именно этот аспект, он очень часто останавливает. Что когда вот паспорт ребенка, не все выявлено.
Наоборот, или наоборот, очень часто бывает, то, что ставят диагнозы, у меня Максим, да, помнишь, мы брали, то есть мой муж брал, я думала: господи, что он делает с такими диагнозами, что я буду делать вообще. А оказалось, что этих диагнозов вообще нет, например.
Вот да? Как у вас?
Вы сталкивались с такими
ситуациями? Да, мы вот роняшек брали, им ставили ДЦП. Ну вот филатовское.
Ничего себе, серьезно.
Да, в том году филатовское с нас сняли диагноз.
Нет, а сейчас это сколько? Даже не в том году, это да. Прямо через год, ну, после того, как они попали в семью. Мы прошли обследование, и врач сказал: да где вы, что такое придумали, не было такого никогда.
То есть ДЦП не нашли. Ну да, то есть я думаю, что действительно во многом это делается, ну, по самым разным причинам. И во многом есть и человеческий фактор негативный, там, да, на этих детей получают больше пособий, я имею в виду государственный вуз, да, батюшка?
Я думаю, что многие вещи там в этом возрасте, ну, они диагностируются в этом смысле неправильно. Если у ребенка какая-то задержка в развитии, вот у нас все дети к нам попали с этой ситуацией. То есть
задержка
вот, что вот эти вот первые тройня, что вторые трое детей, тоже у всех этот диагноз. И, в общем-то, если посмотришь на состояние в среднем нынешнего школьника, то это распространенный диагноз. Вот. И поэтому мы не стали обращать внимание, слишком сильно пугаться вот таким вот бумагам. И на самом деле не жалеем, потому что так же, как в истории с этими тройняшками, в России установили, что ну, нет никого ДЦП. Потому что просто дети пришли в себя, перестали пугаться, вышли из этих коконов своих, в которых они там все же прятались, хоть они и маленькие. Вот. И оказалось, что ничего нет, есть нормальные растущие дети. Хотя не могу сказать, что совершенно все. У нас уже есть один ребенок такой, с заметными проблемами. Но и вот у вторых троих детей, которых мы тоже приняли в семью, у них тоже 1.5-2 года ставили диагноз задержки в развитии. Ну вот образ жизни семьи, то, чем мы занимаемся с детьми, они являются хорошим таким подспорьем, чтобы решать эту проблему, потому что с 2.5 до 1.5 и до года мы уже сократили эту дистанцию. Хотя, конечно, проблемы не решены однозначно, полностью однозначно.
Хочу задать вопрос Ане. Анечка, скажи, пожалуйста, как у вас строится день? Вот прям встаем, и как строится день?
Ну, у всех по-разному. Я обычно подскакиваю в 8 утра.
Ой, ну это ты прям очень поздно подскакиваешь.
Это в лучшем случае. Я обычно просыпаюсь, за 5 минут собираюсь и бегом в университет. То есть меня с 8 утра до 6-7 нету дома. Ну, так. Это вот будни, да, выходные я дома. Вот. Ну, как я знаю. Вот.
С семи вечера что? Вот ты вернулась. Что
я происходит? Вернулась. Я захожу в дом, и крики: а, Аня пришла, такие радостные. Все, значит, подбегают, обнимают и начинают. Чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы рассказать, что сегодня было. Аня, я сегодня это сделала, я так, стоп, я переоденусь, сейчас я покушаю, приду к вам, вы будете все рассказывать. И так все происходит. А с утра, собственно, дети встают, кушают. Очень часто, вот, упомянули, нет, про вербочку. Что посещают занятия в семейном клубе «Вербочка». Это прекрасный клуб, в котором дети развиваются. Они там занимаются, они там узнают столько всего нового, что потом со мной делятся. Я очень много для себя узнаю даже.
Дети не ходят в детский сад?
Нет, детских садов у нас нет, потому что, ну, что? Мы все можем дать дома. Ну, что еще рассказать?
Ходят, вы помещаетесь за столом. Все дети помещаются за столом на кухне?
Ну, у нас...
По очереди. Сменно, Аня,
ну, почти, у нас такими, как сказать, волны, что ли. Ну, то есть взрослые пошли, там дети пошли. Ну, не как бы все вместе. Обычно все вместе мы собираемся, когда приходят гости. Гости — это вообще, это дома просто не пройти, не проехать 30 человек дома. Вот реально.
Какая-нибудь еще одна многодетная семья пришла в гости, и все.
Ну, да? Это да. Либо родственники. То есть мы как бы такие все семейные, то есть мы поддерживаем отношения. То есть такой вот семейный очаг у нас.
То есть сейчас есть какие-то традиции сбора.
Да, да, да. Мы периодически собираемся, чтобы... Иначе семьи не будет. Как бы вот старшие братья, они женились, да. Если все вот это вот не устраивать, какие-то мероприятия семейные, да, то, ну, как поддерживать им отношения еще?
Потому что у старших братьев нет еще детей?
Есть. У брата Димы, ему 20 лет, у него сыночек маленький, ему уже годик почти. Вот.
А чем Дима занимается?
Он
делает сайты. Делает сайты. Отлично.
Вполне современный молодой человек.
У остальных пока нет детишек?
У старшего нет, пока еще нет.
Батюшка, расскажите нам, как вы куда-то ездите в плане поездок?
Отдыха. Что такое отпуск?
Отпуск. Отпуск летом – это летний отпуск. Это значит, что семья грузится в два полных купе, а папа с чемоданами на «Газели» едет параллельно. Вот, потому что, конечно, в «Газель» мы на дальние расстояния не помещаемся. Небольшие какие-то расстояния, там то, что происходит в течение одного дня туда-обратно, это мы, ну, плотненько. Ну, для «Газели» у нас как раз вот полная загрузка, но мы там умещаемся. «Газель» нам подарил город, поэтому мы были очень этому рады. Но так вот и ездим, так и помещаемся.
А нет такого, чтобы государство предоставило вам путевки всем на курорт?
На самом деле это большая проблема. Проблема, потому что, конечно, мы проходим по всем возможным спискам. И как приемная семья со стороны органов опеки, со стороны... УСЗН, и как многодетная семья, там, и по таким каналам управы называется и тому подобное. Вот. Но все они способны дать там 2-3 путевки, ну, 5 там, родителям, 2-3 детям. В общем, это прекрасная помощь для семей с небольшим количеством детей. В нашем случае мы каждый раз вынуждены огорчать людей и выглядеть заносчивыми, капризными, гордыми, какими угодно, но мы отказываемся. Вынуждены говорить, что простите, мы ездим все вместе, поэтому если вы что-то можете, так, чтобы мы реально могли докупить, если же там докупить ничего нельзя, то мы, конечно, не можем воспользоваться вашим предложением. Поэтому вот тут Анечка упомянула, что мы имеем очень плотное не только общение, но и сотрудничество с многодетной организацией, «Многодетка хорошо», и клубом, семейным клубом «Вербочка», который связан с этой организацией. Вот. И вот через них, вот так, с такими же родителями, как мы, вот, участвовать в каких-то вот крупных... вот пример последний, что называется. На Рождество собралось, сколько, 7, наверное, 7 или 8 семей таких, и отправились в Суздаль. Организация помогла, смогли найти гостиницу поудобнее и подешевле, смогли организовать питание большую его часть, нас с удовольствием кормила в эти выходные дни столовой администрации, потому что там же нет посетителей в эти дни. Вот она нас с удовольствием кормила. И так вот все вместе, да, все вместе нам удалось и выехать, и отдохнуть, и порадоваться русской зиме, и прокатиться на тройках, и увидеть все эти сувениры, которых создали огромное число. И даже у нас совершенно неутомимый руководитель нашего клуба Вербочка. Она сумела выгнать огромное количество детей, вот это все, на колядки. И эти вот колядки ходили по городу. Как в самые замечательные времена. Приходили и кольдовали под воротами отдельных домов, прямо на улице. Замечательные успехи. Горожане были именно что хорошо поражены. Некоторые реагировали очень спокойно. А, это за конфетами, сейчас. Ну, некоторые приглашали к себе, там как-то там чем-то пытались угощать. Но ни одного ни одной негативной реакции. Вот. Ну, мы, конечно, очень благодарны за это нашему, так в кавычках сказать, вождю.
Да.
Этому вождю мы очень благодарны.
Машка, задам вам вопрос. Такой, женский, обычный. Как вам удается справляться? Справляться с делами в такой большой семье? Справляться вот с нагрузкой? Справляться
с неприятным словом «быт»?
Да, с неприятным словом. Почему? Ну, таким словом «быт», приятным или неприятным.
Бытовые проблемы.
Да. Что вот, как вы, какие, вы знаете, волшебные, может быть, слова?
Ну, мы, как правило, все делаем вместе. Вот это самое главное. То есть старшие помогают. Например, мальчики сопровождают нас и в поездках. Если батюшка не может, допустим, в театр или какие-то мероприятия посещаем городские, то старший у нас мальчик подвозит сын. И второй тоже помогает, потому что трудно довести, доставить детей до этого мероприятия. Вот. Девочки-школьницы занимаются с детишками. И читают, и рисуют, и одевают на улицу, когда мы идем гулять. Ну, то есть у меня помощники. Ну, готовлю я сама, конечно, готовлю.
Тазами? Кастрюлями? Чем?
Да.
То есть такие... Любимые Светины размеры.
Да. И меньше не получается, когда вот даже на праздник нас приглашают, говорят, вы немножко там на конкурс готовьте. Не получается. Это огромные тазы. Я говорю, мы не умеем по-другому. Пропорция не та будет.
Ошибусь. Больше 15 литров-то.
Как-то да. Так, видимо, да. Ну, действительно, вот такие вроде простые вопросы, но в семье, когда там 14 детей, собственно, возникает вопрос, а как вот это все? Как технически? Как непросто? Как, вот, скажите, а ваша мама, вот, которой вы когда-то давно-давно сказали, что у вас будет там, ну, вернее, что у вас будет такое количество детей, она сейчас как?
Она умерла,
мама. Умерла, мама, да, но она...
Ну, вот... она застала четверых, наверное, детей, да, четверых детей.
Как она? Она разделяла ваши
взгляды? Нет, ну, она радовалась, да, каждому ребенку она радовалась, да.
То есть она понимала, что вот да, вот действительно дочь, она как поставила себе задачу. То есть вот...
Ну, наверное, поняла, да, что выполняю ее.
Скажи, где учатся детки? Хорошо, в детский сад можно не ходить, но в школу же не ходить нельзя, наверное, не знаю.
Ну, мы поначалу в православных школах учились, а потом, когда у нас приемные детки появились, нам нужна была помощь с малышами, и мы у нас сейчас. На домашнем образовании.
А сколько школьников в семье?
Три девочки.
Ну да, старшие.
Как вы организуете вот этот учебный процесс дома? Это же тоже должна быть, мне кажется, суперорганизация временная.
Вот здесь, если позволите, здесь приходится, конечно, пользоваться теми периодами, когда можно занять чем-то младших, когда младшие чем-то заняты плотно. Мы большая семья, и мы надеемся на Бога и на помощь ближних. Нам помогают. И когда в семье есть рядом с нами там, человек, который, на который мы сейчас переключили младшее поколение, то старшие вынуждены пользоваться вот таким вот жестким графиком. У вас времени отсюда до сюда. Отсюда до сюда. Ну, трудимся. Очень распространенное мнение такое, и не совсем несправедливое о том, что сам процесс образования при какой-то заинтересованности может идти намного плотнее, чем вот обычные занятия в школах. Кроме того, это бывает особенно в том случае, если дети, учащиеся, в чем-то заинтересованы. Вот, если есть интерес куда-то поехать, если есть интерес с утра сопроводить Анечку в бассейн с 7 до 9, то тогда, конечно, это стимул. Это стимул к тому, чтобы напрягаться. Конечно, такое обучение требует напряжения от ребенка.
И самодисциплины, да.
И самодисциплины, наверное, тоже.
Аня, я знаю, что вот вам выпало такое непростое, на самом деле, возможность. С одной стороны, я очень люблю отца Петра. Просто вообще считаю почти его святым человеком. Вот, и вот все, что он там делает в Алексеевской пустыне, я вот всегда смотрю с широко открытыми глазами, понимая вот весь вал вот этих проблем и всего остального. Но действительно, вот вы учились в Алексеевской, Свято-Алексеевской пустыне. Единственное, чего мне было, как маме и как человеку, очень трудно понять, вот подхода лицеистского образования или лицей подразумевает, что вы в первый класс поступаете, 12-й заканчиваете, и только тогда вы возвращаетесь домой, потому что, собственно, вы получили образование. Да, есть плюсы, и они очевидны. Есть минусы, и они тоже очевидны. Вы там учились с первого по...
По пятый класс, получается.
По пятый класс.
Ну, какие я была маленькая. Все-таки я была маленькая. Я пошла в школу в 6 лет.
Ну, для девочек это нормально.
Ну, то есть, я там проучилась до 11 лет. Потом мы все-таки уехали.
Вы жили там всей семьей?
Да, это тоже большой плюс, потому что многие живут без родителей, многие живут, то есть родители где-то в городе работают, да, а они там. Им, конечно, сложнее намного. Мне было все-таки, я там прибежала, ой, мама, да, ну, все-таки свои родные люди. Но я думаю, им тоже было как-то так, то есть в первое время, наверное, сложно, но потом там такое сплочение коллектива, это просто не описать. То есть люди, когда оттуда уезжают, это постоянные встречи, постоянные звонки, ты где, ты что. То есть семья, одна большая семья там была создана. Вот. И я проучилась там до пятого класса. Ну, там был очень, как сказать, там же, это не город, это получается...
Да, это сельская местность.
Сельская местность, да. И поэтому я понимаю, что у меня было детство. То есть у большинства людей, которые живут в городах, у них детства не было, я считаю. Потому что они были в школе, в музыкалке, потом домой, вот это все дома, двор какой-то так, хорошо, если гуляли во дворе. У меня же это были приключения, это каждые выходные, мы там какие-то коровник, туда-сюда, с горки. То есть, но мы на свободе, мы гуляем, мы общаемся, мы учимся, то есть нас постоянно чем-то развлекали.
А музеи?
Мы постоянно ездили в музеи, в театры, в цирк, то есть у нас были благотворители там.
Они есть, да. То есть, да,
то есть было очень интересно, но в то же время как бы сложно, потому что очень сложно быть дисциплинированным, то есть нужно четко вставать в определенное время. Нельзя сказать так, что я не пойду сегодня в школу. Да, мам, я не пойду, да, как обычно бывает. Там нет, ты должен пойти в школу. Вот. Ну и как бы сложно в плане того, что требуют все-таки от тебя, требуют. Но сейчас я смотрю на людей, которые оттуда вышли, я понимаю, что они вышли людьми. То есть смотришь сейчас на детей, которые учатся в колледже. Ну, у меня такое удивление всегда. Я смотрю, думаю, господи, ну... То есть смотришь на 16-летнего, да, а думаешь, что ему 13. Потому что такие шутки, такой какой-то взгляд на жизнь непонятный очень. Ну, я, наверное, больше говорю про людей, которые, ну, не вполне православные или вообще не имеют никакого отношения к церкви. Все-таки православные люди, они чаще всего более-менее какие-то такие адекватные.
Ну, разные встречаются, конечно. Я тебя, наверное, разочарую в этом.
Да, конечно.
Да, и действительно есть. Вся проблема в том, что очень часто мы пытаемся, как нам, взрослым кажется, защитить, оградить. А получается, такие инфантильные зачастую подростки, юноши, да и девушки тоже в том числе, которых мы очень долго ограждали от реальной жизни, которым очень долго создавали тепличные условия, а потом вот раз и вот так. Батюшка, скажите, а вот вам как жилось там в Алексеевской пустыне и почему вы решили уехать?
Жизнь в Алексеевской пустыне для меня бесконечный подарок со стороны Творца. Ну, кроме того, что я стал там священником, мы на самом деле всегда искали общение. Ну, чего нужно человеку? Общение с людьми, с которыми ему будет хорошо. И вот пустынь — это... Там можно быть единомышленниками. Можно. Не могу сказать, что все, кто там живут, все, кто там трудится, это единомышленники, но там можно быть единомышленниками. Таких там было много. И вот нам вместе было хорошо. Для меня до сих пор пустынь — это родная семья и родной дом. Вот Анечка сказала, это вот не просто слова. Не просто слова. Другое дело, что в те годы, когда мы там проживали, все же быт в пустыне был достаточно сложный быт. То есть это все вплоть до уличного туалета. А зимой в сельской местности, сами понимаете, как это все устраивается. Вот. Это все лежало на плечах вот моих и матушки. Вот. И труд там труда было достаточно. Очень хватало всем. Начиная с меня, который сначала там пас коров, буквально, ну, в смысле, да. Пас коров на поле, замечательно там, с дьяконом. Так хорошо было. Дьякон это время вспоминает как лучшие полгода, которые он там прожил. Так а потом, когда переключился на работу в школе, работу с детьми, здесь тоже было все, всегда были заняты с раннего утра и до позднего вечера. Но я вернусь к тому, что быт. Быт там был достаточно сложный. Про нынешнее время я не говорю. Там сейчас провели газ, воду, то есть там сейчас совершенно городские условия практически, там никаких затруднений нет. Но у нас не хватило здоровья. Вот у Маши повредил позвоночник, и нам стало совсем тяжело. Совсем тяжело, и стало понятно, что нам не потянуть. Мы все-таки, как семья, понимаем себя как люди, если не смиренные, то хотя бы минимально здравым взглядом на себя, на свои возможности. Мы стараемся не перепрыгивать через голову, чтобы не разрушить все, что имеем. И стало понятно, что придется уехать. Для меня это горе, но было горем тогда. Но Господь утешает верующих людей все же достаточно по нашим просторам. И мой опыт службы в Ярославской области, опыт жизни здесь, в Москве, они только об этом называется, только об этом. То есть поэтому мы нашли себе единомышленников и везде, куда Господь определял мне место для служения. Вот, нашли единомышленников. И вот московские единомышленники — это вот наша последняя радость.
Кто ж знает, последняя, не последняя. Матушка, расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, как вы нашли первых трех детишек. А как вы вообще всех остальных вот подопечных находите или находили? Точно так же через интернет или как-то судьба там их вас сталкивала?
Через год после того, как мы взяли тройняшек, мы обратились в органы опеки. В общем, ну как бы прошли всю медицину, все, что положено для оформления следующих детишек. И по интернету тоже видеопаспорт.ру, батюшка говорил, такой сайт есть. Там мне понравились сначала два мальчика. Вот, потом еще и третьего нашли там же. Я позвонила, мне сказали, они в Пскове. Я говорю, ну а конкретно, в Псковской области. А конкретно это город Печоры, Псковские. Думаю, надо же, в таком святом городе нас ждут три богатыря. Вот. Когда мы поехали туда, ну, это было перед праздником, перед 8 марта, да, вот батюшка торопился на службу, то есть ему там дали дней 5, нам надо было успеть. Ну, началась волокита бумажная, то есть то одной справочки не хватает, то другой, и стали тянуть вот органы опеки в Печорах. Ну, мы как бы замолились Богу, ходили в Печоры, просили помощи, вот, И так получилось, что нам отдали детишек 5 марта в день Корнилия Печерского, Псково-Печерского святого. То есть мы побывали на всеночной, а они вот решили нам в субботу, по-моему, перед праздником, да, просто уже потом закрывались все организации. И вот в день святого Корнилия мы получили 3 богатырей с Печер.
Они между собой родственники, да?
2 брата и мальчик один.
Еще мальчик, да. Да, не рос. Итак, как всех зовут?
Прямо с первого начинаем?
Давайте начнем сначала, со старших.
Николай, Дмитрий, Анна, Варвара, Мария, Екатерина, Даниил, Илья, Лизавета, Дарья, Георгий, Сергей, Петр, Андрей.
Имена вы не меняли, деткам такие были?
Нет. Ну, мы как бы не имеем права, потому что это не усыновление.
Ну, все равно бывает, даже вот в таком случае, ну, бывает там какие-то вот ситуации, не то что скрыть что-то, а вот там, например, покрестить ребенка там другим именем.
Ну, Егор, Егор у нас, не Георгий, а Егор, но мы его крестили как Георгий. И Елизавета, у нас написано Елизавета, мы Елизавета, покрестили за Елизавету.
Замечательно. Дай Бог вот просто всем детишкам и вам, конечно, здоровья и радости, и Божьей помощи. А мы сейчас, вообще у нас есть передача, такая традиция, заканчивать программу рубрикой «Советы бывалых». Куда пойти, что посмотреть, что почитать. И, Свет, тебе слово.
Да, для начала я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в пятницу традиционно мы ожидаем у радиоприемников наших юных радиослушателей на передаче «Детский час». «Детский час» проведет отец Афанасий. Передача будет рассчитана больше на подростковый возраст. И также хочу напомнить, что скоро у нас Масленица. И в городе Москва есть много мероприятий, на которые вход свободный. Мероприятия такие народные гуляния, интересные. Например, с большим размахом отпразднуют широкую Масленицу в музее-усадьбе «Коломенская». В течение 2 выходных его гости смогут стать участниками веселых уличных масленичных гуляний. Подготовлены театрализованные программы, которые пройдут в частности на Большом поле у Торговой улицы. 16 марта с 13 до 16 часов гостей ожидает театрализованная программа на масленичной неделе. Другая программа «Прощание с масленицей» пройдет в этом же месте на следующий день, 17 марта, с 12 до 17. В это же время, с 13 до 15, у главного входа во дворец царя Алексея Михайловича состоится праздник старинной масленицы. А все мероприятия бесплатные, вход свободный. Также есть такие мероприятия в музее усадьбы Измайлова, тоже вход свободный, около дворца Дурасова в Люблино, в Кузьминках. Будет даже горячий чай и блины бесплатно. То есть надо внимательно посмотреть либо в интернете, либо в ближайшем вам парке. Очень много 16 и 17 марта веселых театрализованных представлений, народных гуляний, катаний на тройке, блинов, чая. Все очень интересно, всего очень много.
Спасибо, Свет, большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были отец Павел Списивцев и матушка Вера. Их дочка Анна, ну и с ними, я думаю, присутствовали их остальные 13 детишек. Очень хочется от вас пожелания нашим радиослушателям, нашим радиослушательницам. Вот какие-то, может быть, слова, которые, вот не знаю, может быть, заставят их задуматься, может быть, заставят или сподвигнут их повторить какие-то ваши, там, не знаю, действия. Так, я даже не буду слово «подвиг» употреблять, потому что действительно, ну... Нормальное дело взять там 6 детей и родить своих 8. Нормально, конечно. Батюшка.
Наверное, именно такие вот пожелания, как от священника. Потому что вокруг нас много бесплатных блинов. Господь дал нам этот мир для радости и утешения. Потому что труд, который мы в этом мире несем, это тоже радость и утешение. Если кто-то в это не верит, пусть попробует засадить себя в комнату и не трудиться. Насколько его хватит. Вот. Поэтому вот к этой радости и утешению нужно привлекать и всех остальных, кто вокруг тебя. Вот. Брать приемных детей, рожать своих, помогать тем, кто возле тебя еще далек от веры. Помогать правильно, учиться помогать правильно. Вот этот труд над собой, труд над людьми, которые рядом с тобой, вот этот труд заповедан человеку Богом, и мы этому труду учимся сами, пытаемся учить своих детей, ну и желаем в этом же труде пребывать всем остальным, потому что это труд спасительный.
Действительно, любые проблемы в семье решаемы. Если у вас возникают трудности, если вы хотите обсудить какую-то определенную тему, пишите нам на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Ну и дальше уже после этого, собственно, текст вашего сообщения. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами, за то, что вы нашли время. Спасибо вам большое за то, что вы вот так... Не знаю, даже вот опять-таки не хочу употреблять слово «подвиг», не хочу вот как бы, да, такие громкие слова говорить, но действительно сегодняшний там тяжелый, наверное, непростой, может быть, да, жизни давать любовь, давать вот такой вот возможность быть в семье тем людям, от которых отказались, возможно, их родители, да, тем людям, которые оказались на улице, то есть... Это действительно великое дело.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас есть электронная почта, на которую мы принимаем большие письма, большие проблемы. Все это мы можем потом обсудить в эфире. Адрес электронный gklub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru. Также у нас на сайте на радио Радонеж есть страничка программы «Женский клуб». Там мы выкладываем наши программы, описание программ, можно все послушать. Также в разделе «Радио» есть архив всех радиопередач, где также можно послушать или даже скачать себе радиопередачу. Поэтому можете писать через сайт нам, можете подходить туда, слушать и скачивать. И еще бы мне все-таки хотелось услышать напоследок нашу матушку Веру. Матушка Вера, пожелайте что-то нашим мамам.
Я думаю, что надо сказать, что все мы люди немощные, но вот сила Божия в немощи совершается. Так что не бойтесь, беритесь за дела смело, с Божьей помощью.
Спасибо вам большое. Это была семейная гостиная женского клуба на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
До свидания. До свидания.